bomba ardiente. Умоляю, ради Бога, тише. Голуби целуются на крыше. Вот она сама любовь ликует. Голубок с голубкою воркует. Вот она сама любовь ликует. Голубок с голубкою воркует.
Сейчас итоги уходящей недели.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Израиль утром в среду завершил вывод войск из сектора Газа. Они вошли туда около 3 недель назад в ходе операции против боевиков группировки «Хамас», которая была завершена в воскресенье. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, который во вторник посетил сектор Газа и юг Израиля, призвал стороны конфликта проявлять максимум сдержанности и соблюдать условия перемирия. За 3 недели военной операции на территории сектора были убиты примерно 1400 палестинцев. Потери израильской армии составили 10 человек. Трое израильтян, мирных жителей, погибли в результате ракетных обстрелов со стороны боевиков. Инаугурация Барака Обамы, прошедшая во вторник при невероятном стечении зрителей, стоила американским налогоплательщикам рекордных $160 миллионов. Это самая высокая церемония в истории США. Новый президент США Барак Обама принял первое решение. Он подписал указ о закрытии военной тюрьмы для подозреваемых в причастности к терроризму, расположенной на американской базе Гуантанамо. Кроме того, американский президент намеревается подписать указы о запрете некоторых методов допроса подозреваемых в терроризме.
FM 101.9.
Командующий вооруженными силами США в Афганистане и Ираке генерал Дэвид Петриус сообщил о достижении соглашений с Россией и соседними странами о транспортировке грузов через их территории для международных сил в Афганистане. Петриус заявил, что соглашения достигнуты во время его визитов в Казахстан, Туркмению, Таджикистан и Киргизию. В настоящее время основные пути снабжения проходят по территории Пакистана. На севере этой страны действуют боевики, которые все чаще нападают на автоколонны с грузами для войск в Афганистане. Около 1000 ветеранов, проводившихся в 50-х годах испытаний британского атомного оружия, подали в Высший суд Лондона иск против Министерства обороны Великобритании. Они добиваются выплаты компенсации за ущерб, нанесенный их здоровью в результате нахождения в зоне действия атомного оружия в южных районах Тихого и Индийского океанов, сообщает ТАСС. В свою очередь, Министерство обороны уже заявило, что срок давности по данным делам уже давно истек. При этом проведенное 6 лет назад под эгидой правительства Великобритании обследование здоровья ряда ветеранов не выявили у них, по словам врачей, каких-либо нарушений, вызванных испытанием атомного оружия.
Наша волна.
Теперь российское топливо получают все европейские потребители. Причиной газового конфликта между Россией и Украиной, затронувшего интересы стран Европы, стала украинская коррупция на самом высоком политическом уровне. Такое заявление сделала в среду премьер-министр Юлия Тимошенко на заседании правительства. Срыв переговоров 30-31 декабря произошел именно по вине компании «Росукрэнерго» через политиков и высокопоставленных должностных лиц Украины. Больше там никаких посредников не будет. Наконец, мы ликвидировали большую политическую кормушку, заявила Тимошенко. Представители военных ведомств Грузии и Эстонии во вторник подписали план сотрудничества на 2009 год. Напомню, Эстония, как и другие европейские страны, подвергла Россию критике за действия в ходе грузино-южно-осетинского конфликта.
FM 101.9.
Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим юго-осетинским коллегой Муратом Джоевым. Стороны ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, заключенный в 2008 году, а также подписали меморандум, согласно которому Россия будет представлять интересы Южной Осетии в международных организациях и в других странах. Российский президент встречался со своими полпредами в регионах, которым сообщил безрадостные цифры. С октября в стране стало больше на 20%, то есть сейчас их почти 1,5 миллиона. А к концу года, по прогнозу Минздравсоцразвития, может быть и более 2, если срочно не принять меры.
Но вопросы, связанные с рынком труда,
созданием новых рабочих мест, с поддержкой наших граждан, это вопросы первостепенные. И если кто-то там не успевает или не хочет, у него другие приоритеты. Пусть тогда об этом прямо так и скажет народ.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
По меньшей мере 3 молодых индийца погибли и еще 33 получили ранения после падения с крыши поезда. Юноши, ехавшие поступать на службу в армии, добирались до призывного пункта на крышах вагонов, но на одном из перегонов их смело ветвями деревьев. По информации индийского агентства, на ходу с поезда свалилось около 200 человек. Всего же наверху ехали около 800 молодых людей. Езда на крышах – традиционное для Индии явление, где в сельской местности люди часто ездят снаружи вагонов, поскольку им не хватает мест, указывает агентство. Суд в Великобритании приговорил защитников прав животных по обвинению в шантаже фирм, являющихся поставщиками научно-исследовательского центра испытаний на животных, к тюремному заключению на сроки от 4 до 11 лет, сообщило агентство Рейтер. По данным полиции, английские защитники животных в течение 6 лет занимались телефонными угрозами, наносили оскорбительные надписи на домах руководителей компаний-партнеров центра и отправляли по почте муляжи взрывных устройств. Наша волна. Премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский 17 января в Москве в ходе газового саммита напомнил о заинтересованности Белоруссии в строительстве на ее территории второй нитки трансконтинентального газопровода «Ямал-Европа» как надежного маршрута доставки российского газа в Европу. По его словам, «Ямал-Европа-2» может быть введен в эксплуатацию через год-полтора при меньших финансовых затратах по сравнению с другими проектами. Сидорский также заявил о готовности властей Белоруссии предложить России максимально выгодные условия строительства газопровода и начать соответствующий диалог с Европой. Родители моряков с украинского судна «Фаина», находящегося в плену у сомалийских пиратов, обратились за помощью к гуманитарным организациям, чтобы добиться скорейшего освобождения своих детей, передает ИТАР-ТАСС. Напомним, что украинский сухогруз был взят в плен еще 25 сентября 2008 года. На борту «Фаина» находится груз различного вооружения, в том числе 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки, боеприпасы. Экипаж состоит из 17 украинцев, 2 россиян и 1 латыша. Еще один гражданин России, капитан Владимир Колобков, скончался вскоре после захвата от сердечного приступа.
Наша волна.
В 2009 году космические туристы совершат последние полеты на Международную космическую станцию. В конце года экипаж станции будет расширен до 6 человек и не сможет принимать туристов. В течение года на МКС успеет слетать Чарльз Симони, бывший сотрудник Microsoft, разработчик Microsoft Word и Excel, который уже был на станции. Также совершит полет казахский космонавт. А в Ванкувере в начале следующей недели холодно. Возможен снег с дождем.
Я вышел из подъезда, я посмотрел на небо, я удивился звездам, подумал, что за небыль. Расправив ворот куртки, вздохнул легко и просто, сказал знакомым лицам, все на
радиопередачу «Наша волна».
Дорогие радиослушатели, мы хотим вам сообщить, что наша волна расширяет свой эфир. Теперь, вдобавок к прежнему расписанию, мы будем с вами каждую пятницу на радиоволне FM-91 с 7 до 9 утра. Итак, в общей сложности мы будем в эфире 3,5 часа в неделю. Это по пятницам с 7 до 9 утра, по субботам с 6 вечера и по воскресеньям в час дня. Настраивайтесь на нашу волну. Надеюсь, вы не запутались в расписании, но просто запомните, что еще появилась пятница с 7 до 9 утра. И мы продолжаем программу. Сегодня в студии Вера Капинос. В прошлый раз мы закончили тему каш, так что, Вера, о чем мы сегодня будем говорить?
Знаете, мы еще не закончили тему каш.
Как это не закончили? Нет, это было очень интересно, но неужели мы не закончили?
Мы не закончили. Я не ставила задачи перечислить все абсолютно каши, которые существуют. Есть еще каши, которые не были названы. Например, есть сорго, есть теф. Но есть еще одна каша, которая...
Которую вы считаете просто необходимо назвать в нашей передаче.
Ну так что же это? Потому что она присутствует в кухнях практически всех народов. И очень многие ее знают, любят и используют очень-очень разнообразно. Это кукурузная каша.
Я не думаю, что я когда-либо пробовала такую кашу.
А вы не слышали слово «мамалыга»?
«Мамалыга» я слышала, то есть читала. Исключительно знаю из литературы.
Но все равно слышали.
Ну, слышала, да.
Может быть, слышали итальянское слово полента.
Не уверена.
Но практически это все одно и то же. Это и есть кукурузная каша. И во многих других народах, на Кавказе у нас готовят эту кашу. Каждый народ называет ее по-своему, но употребляют в пищу ее очень многие, потому что она очень полезная. И она обладает таким нейтральным вкусом, что ее можно дополнять чем угодно.
И в ней нет глютена.
И в ней нет глютена.
Которым у нас всегда пугает.
Да, поэтому стоит уделить внимание кукурузной каше или мамалыге, или поленте.
Давайте придержимся именно нашим названием привычным.
Мамалыга. Ну, хорошо. Просто полента – это итальянский вариант мамалыги, и там могут быть свои нюансы, мы про них немножечко скажем.
Ну, хорошо. Ну, давайте приступим.
Итак, кукурузная каша. Значит, варится она из кукурузной крупы.
Логично.
Да. Но ее можно варить не только из крупы, а также из кукурузной муки.
Да. А у нас что сегодня? Какая?
Ну, сегодня у нас просто крупа.
Ага.
Как обычно для каши, берется стакан крупы на 2-3 стаканов воды, в зависимости от помола. Это приходит с опытом, когда вы делаете ее несколько раз,
ну,
и
да,
в конце
да.
концов получаете то, что вам нравится, вы уже будете знать, сколько брать воды на стакан крупы, но ориентировочно от 2-3 стаканов. Вода кипятится, слегка солится, и эта крупа тоненькой струечкой всыпается в эту кипящую воду, постоянно помешивая, желательно деревянной мешалкой или деревянной ложкой.
Ну, по принципу приготовления манной каши, да?
Да, но только эта каша, она будет сразу быстро густеть. И она будет очень густой, но мешать ее надо постоянно. В принципе, настоящая мамалыга, молдавская мамалыга или итальянская полента варится в специальном толстостенном таком котелке, чтобы она равномерно прогревалась и не пригорала. Ну, если нет котелка,
вот тут у нас есть такая толстая
просто,
кастрюля, эмалированная
кастрюля с толстым дном, да. И вот вы мешаете эту густую кашу. Если вы хотите есть ее действительно как просто кашу, то минут через 5-10 она уже готова. И вы можете ее есть с вареньем, либо со сметаной, с сыром,
либо
с брынзой.
Либо с кленовым сиропом.
С кленовым сиропом, правильно. Вы уже знаете мой любимый ингредиент. Это будет просто как каша. Но мы варим мамалыгу.
А, то есть мамалыга это еще не каша?
Не совсем. Мамалыга, мы варим ее довольно долго, эту кашу. Минут 25-30.
Ну, так она же совсем загустеет.
Она становится густой-густой. Она практически начинает отлипать от стенок этой кастрюльки. Она таким комом таким.
То есть не пригорать, а отлипать?
Она не пригорает, да. Она так отлипает, когда вы ее мешаете. Даже если она действительно правильно сварена, она такая крутая, что если вы туда деревянную ложку вставите, то она даже не прилипает к этой ложке. Да, варим на маленьком-маленьком огонечке.
Ну, понятно.
Чтобы оно не подгорало. И вот на этом маленьком огонечке еще оставляем, уже не мешая, минут где-то на 5-10. На стенках образуется такая как корочка, и она прямо как бы даже отлипнет от стенок этой кастрюльки.
То есть она превратится в пирог, что ли?
Да, после этих 5 минут или 10 просто эта кастрюлька переворачивается кверху дном, и этот ком как бы вываливается накладывается на деревянную доску или можно на полотенце полотняное, или прямо на скатерть.
Угу.
Просто колобок такой выкатывается.
Ага.
Вот это уже есть мамалыга.
Но это что, твердое что-то?
Она не твердая, она такая, я бы сравнила с караваем хлеба. Настоящие молдаване говорят, что ее надо резать ниткой.
Металлической,
что...
да?
Нет, не зачем металлической, просто как? Ниткой. Ниткой вот так вот тянете, и она разрезает, или леской, вот ее можно порезать на куски. И опять-таки, самое главное, это с чем есть мамалыгу. То есть ее можно использовать как гарнир. Ее едят со сметаной, с мясом в соусе. Особенно если соус пряный, мясо mm-hmm. пряное. Mm-hmm. Вот это сочетание нейтрального вкуса мамалыги с пряным соусом, с подливкой, очень вкусно. Со шкварками, с поджаренным луком. Все, что вашей душе угодно. Дальше, это еще не все.
Ах, это еще не
это
все.
Это еще не все.
То есть, но мамалыга у нас уже готова.
Вот да, мамалыга так. готова, и вот так ее можно есть. Mm-hmm. В Молдавии, говорят, делают такие шарики с брынзой внутри. Шарики из мамалыги.
Лепят как бы,
да? как бы лепят. Ага. И потом их поджаривают.
Mm,
и,
да, и интересно. Едят. Это же интересно.
Вот.
Надо спросить у наших друзей-молдаван.
Да. А вот в Италии...
Так, вот
почему?
Наконец-то
вот
мы добрались до Италии.
Да, тоже варят примерно так же. Но ее можно сформировать и оставить, чтобы она остыла. И потом ее можно, кстати, в холодильнике до пары дней хранить. А потом нарезать ножом, как хлеб. И запечь в духовке.
Еще и запечь после этого.
Да, и поэтому, например, при варке можно в конце в нее положить уже какие-то ингредиенты, которые придадут ей вкус.
Изюм.
Да, например, если вы хотите сладкое, да, сухофрукты, изюм, орешки, вмешиваете, и когда она остынет, да, и потом вы ее режете, у вас такой получился, как, по сути дела, как кекс сладкий с какими-то вкраплениями, и вы это в тостер на 5 минут, под гриль или в духовку, очень вкусно. Наоборот, если вы ее хотите... в соленом виде, можно вообще варить ее на бульоне.
Интересная идея.
И потом добавить в конце, например, зажарочку, лучок, чесночок, оливки, травки какие-то. Хотите итальянский вкус? Вот итальянские травки, там розмарин, ореган и другое. Особенно вот с чесноком очень приятно, когда вы потом в гриле ее поджариваете. Такой аромат идет итальянский. И очень вкусно такая корочка получается. А еще что можно сделать? Особенно вот если она у нас нейтральная, просто вот желтенькая. Можно нарезать вот этими ломтями и положить на нее сверху любую начинку, какую только вам заблагорассудится. Смешать сыр, тот же лук, овощи, фета, дары моря. Помните, мы делали как-то каки-матаяки с вами?
Делали, да.
Устрицы запеченные.
Было
да?
дело.
Какая разница, запекать устрицы в ракушке или запечь на таком кусочке мамалыги?
То есть это будет как маленькие канапе?
Как маленькие горячие бутерброды.
Горячие
да.
бутерброды.
С такой начинкой. Вот я делаю, например, себе устрицы, запекаю на вот этой кукурузной основе, получается очень вкусно. Или наоборот, сладкое можно повидло, опять же, с орехами или с чем-то еще намазать сверху и запечь.
Как здорово. А что вы нам сегодня приготовите?
А вот сегодня я приготовила уже заранее несколько видов начинки,
да.
и мы попробуем разное. Тут у меня и дары моря, вот с крабными палочками смесь, с овощами и устрицы есть, и повидло есть, все приготовлено.
Не, мы все попробуем.
Все попробуем.
Конечно.
Вот так.
Пока Вера подготовит все для этого блюда, мы объявим музыкальную паузу, а там уже посмотрим. Спасибо, Вера Вадимовна. Большое спасибо.
Приятного аппетита.
Встретились глаза, с ветки снег упал, кончиками пальцев стряхни его с плеча. Не верь себе, и сердце лжет, ты шепчешь, вижу по губам. Сначала вздох, потом испуг, не верь себе, своим глазам.
Ты не верь себе, мало ли что бывает. Вот этот снег, тает на щеке и капает слезой сугроб апрельским маленьким дождем. Иди ступай, хотя постой, лишь снег скрипит под каблуком.
Кружит на снегу желтая листва, не весна ль дождем позолотила листья.
По сугробам вдоль дорог к полузасыпанным кустам порывом ветра унесло. Не верь себе, своим словам.
Напоминаем, дорогие радиослушатели, что у нас появилось дополнительное время вещания. Это по пятницам с 7 до 9 утра на FM 90.1. В субботу вечером и в воскресенье днем мы также в эфире по прежнему расписанию.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
А сейчас, дорогие друзья, новости Ванкувера и его окрестностей.
Патула-бридж будет перекрыт еще целый месяц. Именно поэтому корпорация TransLink советует пользоваться городским транспортом, чтобы избежать пробок на объездных дорогах. Так как, по подсчетам, примерно 80 тысяч автомобилей, которые ежедневно пересекали этот мост, теперь вынуждены искать другие пути. Несколько дней назад мост Патула горел ярким пламенем и теперь требует ремонтных работ. Полиция расследует причины пожара.
Еще один мост вызывает проблемы у водителей. Это Oak Street Bridge. Дорожное покрытие не обновлялось на нем уже в течение 10 лет. За этот срок асфальтовый слой стерся вдвое, то есть его толщина уже не 100 мм, как этого требуют нормы, а всего лишь 50. И каждый год мост покрывается все новыми ямами, а автомобили – новыми повреждениями. Естественно, это дорого обходится владельцам автомобилей, а Министерству транспорта приходится выделять около 500 тысяч долларов в год на заплаты покрытия.
Очередное предупреждение о мошенниках. Страховая компания, основанная в Миссури, обманывает клиентов, предлагая фальшивую страховку автомобилей. Комиссия по финансовым институтам Британской Колумбии уже выпустила указ, запрещающий этой компании, не имеющей лицензии, продавать страховки в BC. Тем не менее, махинации продолжаются. Как правило, по телефону предлагают заключить страховки на сумму около 2,5 тысяч долларов в год, которые автоматически снимаются с кредитной карты.
Итак, судьба тысячелетнего кедра, привлекшего к себе внимание общественности, решена. Совет директоров ванкуверских парков оставит древнее, но уже погибшее дерево на всеобщее обозрение. Его укрепят в вертикальном положении специальным каркасом. В общей сложности, то есть работы и материалы, это будет стоить 200 тысяч долларов. И на это уже собрали пожертвования. Работы завершат к 31 мая.
Корпорация BC Ferries планирует сократить ряд руководящих должностей на 5-7%. 35 управленцев отправят на раннюю пенсию или просто сократят. Ходят слухи, что эта цифра значительно больше. Кроме того, в ближайшее время не будут заполняться вакансии. При этом президент BC Ferries Дэвид Хан говорит, что компания не испытывает финансовых трудностей.
Канадская инспекция пищевых продуктов предупредила об изъятии из продажи содержащих арахисовое масло десертных батончиков марок Cliff, Nature's Pass, Haber's Fully Loaded и Larabar, поскольку в них может содержаться возбудитель сальмонеллы.
Энергосберегающие лампочки, считающиеся экологически чистыми, могут нести в себе опасность для здоровья. Министерство здравоохранения Канады, Health Canada, в срочном порядке создало комиссию, которой поручено исследовать компактные флуоресцентные лампочки на предмет ультрафиолетового излучения. На этот шаг их подтолкнул тот факт, что в Британии 2 месяца назад был издан бюллетень с данными о том, что уровень излучения флуоресцентных ламп сопоставим с уровнем радиации в солнечный день. При этом британцам было рекомендовано пользоваться лампочками не дольше 1 часа в день и не приближаться к ним ближе, чем на 30 сантиметров.
В
Внимание! Всем канадцам, путешествовавшим в Штаты в 2008 году, следует немедленно проверить кредитные счета в связи с нарушением системы безопасности американской компании Heartland Payment Systems, осуществляющей платежи по кредитным карточкам. В систему была внедрена вредоносная программа, которая позволяет осуществлять несанкционированные банковские операции. Если вы увидели, что кто-то воспользовался вашим счетом, компания возместит все убытки, но сначала необходимо проверить все банковские распечатки.
Правительство Канады собирается увеличить инвестирование в систему образования и тем самым помочь студентам, задолжавшим правительству, выплатить долг за учебу в вузах. На данный момент общий студенческий долг составляет 13 миллиардов долларов. Эти данные привели в Федерации студентов Канады, Canadian Federation of Students. Чтобы сделать образование более доступным, предлагаются следующие меры. Выделить больше средств в каждую провинцию на социальные выплаты Canada Social Transfer. Увеличить субсидирование выпускников. Удвоить бюджет на программу Canada Summer Jobs, то есть студенческие летние работы, чтобы дать возможность оплатить обучение на текущий год. Подсчитано, что студент после окончания вуза выходит в свет с долгом федеральному правительству в среднем 30 тысяч долларов. Но эта сумма не включает в себя долг провинциальному правительству, банку и семья.
Кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что уже история? Газета «Ванкувер Экспресс». Начало новой эры в решении ваших проблем. Читайте «Калейдоскоп» – ежемесячный информационно-развлекательный журнал на русском и английском языках. Также смотрите художественные фильмы по вечерам в воскресенье на 119 канале. 1 и 15 февраля – это «Украденное счастье», а затем 1 и 15 марта – «Саквояж со светлым будущим». Но сейчас время не разбрасывать, а собирать камни. В клинике красоты Paradise Massage вам предложат уход за лицом и массаж тела горячими камнями. Звоните 778-865-4647. FM 101.9.
Растеклись дороги по моим глазам, дороги не дотроги к мутным небесам. Закопал, и я вчера похоронил корешка, а он, подлец, да помирать не захотел. Корешок растет, живёхонек в земле. Come on.
Дорогие радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то зайдите на аудио-видеосайт www.нашаволна.ca и слушайте программу в записи. Там же можно еще раз прокрутить любую из понравившихся вам рубрик и посмотреть выпуск новостей о событиях в Канаде, подготовленный нашей редакцией. Повторяем аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.ca в Интернет-эксплорер. Напоминаем, дорогие радиослушатели, что у нас появилось дополнительное время вещания. Это по пятницам с 7 до 9 утра на FM 90.1. В субботу вечером и в воскресенье днем мы также в эфире по прежнему расписанию. И мы продолжаем программу и передаем микрофон нашему обозревателю Вячеславу Меньшикову.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я вернусь к теме предыдущей передачи на радиостанции «Наша волна», в которой велась речь о наших с вами выражениях. Нет-нет, ничего не подумайте плохого. Дело в том, что является для всех людей в мире средством общения, и без нее мы попросту не можем жить. Но, как заметили лингвисты, в этом многообразии словосочетаний, выражений, даже поэзии, все равно некоторые слова употребляются нами чаще других. И они, как правило, отражают настроение либо настоящего, либо прошедшего времени, наших действий, окружающей обстановки и так далее. В прошлый раз на эту тему мы рассказывали вам о тех словах, которые использовали чаще в 2007 году в России. А сегодня наступил черед озвучить, какие слова были самыми употребляемыми в прошедшем году. Выборы слов проводилось Центром творческого развития русского языка при поддержке «Новой газеты». В этот научно-творческий совет центра входят известные писатели, лингвисты, философы. Список слов кандидатов был составлен по предложениям читателей «Новой газеты», электронного живого журнала и электронной лингвистической рассылки «Дар слова». Голосование прошло в 5 номинациях «Словом 2008 в России» с большим отрывом от конкурентов. Россияне избрали слово «кризис», что в сопоставлении со словом 2007 года «гламур» указывает на резкое изменение стиля жизни и общественных ориентаций. За кризисом следуют слова «коллайдер», выражающие тревогу о катастрофических последствиях научно-технического прогресса и остро актуальны для России великодержавность и война. Номинации «Жаргонизм» и «Неологизм» 2008 победу одержало ироническое исковерканное слово «позитив», которое высмеивает ложный пафос и официальную установку на героизацию жизни. На втором месте у россиян в этой номинации оказался неологизм «Обаманна», созданный по имени нового американского президента как символ завышенных и поэтому неизбежно обманных ожиданий манны небесной. На третьем месте оказалась насмешливая словечко с негативным оттенком «стабилизец», говорящее о слишком явном расхождении между официальной версией стабилизации общества и сегодняшней реальностью. В номинации выражения 2008 победило брошенное президентом и подхваченное премьером Путиным словосочетание «кошмарить бизнес». В том смысле, что российскому малому предпринимательству пора уже дать возможность работать без помех. На втором месте на языке у многих оказалась формула отечественной коррупции «пиллинг» и «откатинг», также связанных с бизнесом. А вот работников малых предприятий в России называют просто «офисный планктон» – ироническое самоназвание среднего управленческого звена. Для следующей номинации «антиязык» отбирали самые фальшивые, пропагандистские, аморальные выражения, обеляющие черное и очерняющие белое. Первое из них – «принуждение к миру» как идеологическое оправдание войны. В этом же ряду слово «замиротворить», то есть фактически изгнать или уничтожить миротворческие войска, выступающие за одну из сторон конфликта. Среди антивыражений особо отмечено «подниматься с колен», пафосное употребление которого часто дает риторика не столько патриотизма, сколько реваншизма и милитаризма. Последняя, пятая номинация предслова 2009 обращена к будущему и пытается предугадать ключевые слова уже наступившего года. Здесь на первом месте «новые бедные» – категория лиц, которая может прийти на смену новым русским, новоришам. В разряд главных слов предсказаний попали также слова «обвал», «передел», «переформатирование», «постимперия» и даже «евроамерика». Перспектива более тесного объединения Америки и Европы, новой интеграции Запада. если вы думаете, что все это происходит лишь внизу социальной лестницы, то есть в народе, то глубоко ошибетесь в своих предположениях. Дмитрий Медведев однажды признался, что сайт «Грамота.ру» занесен в его компьютере в папку «Избранное». Сам же президент России и его сын часто заходят на эти электронные странички за справкой по хорошему русскому языку. И для этого есть свои причины. Вот несколько примеров Медвединок и Путинок, сказанных ими на солидных мероприятиях, говорит Дмитрий Анатольевич. Сразу, конечно, пряники сверху не падают. Ответ президента России на вопрос молодого строителя из Тюмени о перспективе обзавестись собственным жильем. Другое его выражение. В других странах медом тоже ничего не намазано, и вкалывать нужно везде. Сказано президента о своем отношении к эмиграции из России. Следующее. Или учись, или до свидания. А чиновников, не умеющих работать на компьютере. И, наконец, государственный аппарат сам себе народ. Фраза из послания Федеральному собранию. Фраза очень точная, хлесткая. Это были Медвединки. А вот аналогичные Путинки. Владимир Владимирович говорит, пусть жену свою учат щи варить о международных наблюдателях на выборах. Или все эти 8 лет я пахал как раб на галерах с утра до ночи о работе президентом в прошлом. Вы что, хотите, чтобы я землю ел из горшка с цветами и клялся на крови в ответ на просьбу дать обещание, что деноминации рубля не будет? Я вам привел лишь небольшую часть творчества руководителей России. Понятно, уважаемые радиослушатели, что живой русский язык делаем мы с вами, причем ежедневно, ежечасно. Иногда даже не догадываемся, какое слово у нас вылетит на то или иное событие. А слово известно, что воробей вылетит, не поймаешь. Так что всем нам есть смысл совершенствовать свой язык, чтобы применять его правильно, красиво и звонко. Всего вам доброго.
Стой! Убью, студент!
Ну что ж, вот и подошло время для новостей культуры. И так как сейчас зима, то мы начнем со следующей новости.
В норвежском городе Гейла прошел фестиваль ледяной музыки. Все инструменты сделаны изо льда под руководством американского скульптора Билла Ковитса. Фестиваль проводится в 4-й раз, и в этом году Ковитсу впервые удалось изготовить функциональные ледяные скрипки с нейлоновыми струнами и ледяную арфу. Их звук слушатели называют волшебным.
Это интересно. А вот недавно стали известны такие данные. Современный российский рынок искусства переполнен поддельными работами великих мастеров. Вот, например, по словам владельца известной московской галереи Марата Гельмана, даже подаренная Владимиру Путину, главой Интероса Владимиром Потаниным, картина Айвазовского, по слухам, оказалась фальшивкой.
Как так может быть? На таком уровне все должны были проверить.
И, конечно же, проверяли.
Особенно популярен среди жуликов русский авангардист Казимир Малевич, создатель всемирно известного «Черного квадрата».
И вот это неудивительно. удивительно.
Да, это, по-моему, его-то как раз подделать проще всего.
Ну и к тому же его работы считаются наиболее дорогостоящими на сегодняшний день. Одна из картин, подделка которой была недавно обнаружена, это супрематическая композиция. Была продана на аукционе «Импрессионизм и современное искусство» в Нью-Йорке за 60 миллионов долларов. И это ведь подделка.
Да, но схема поддельного бизнеса проста. Небольшие арт-дилеры продают фальшивки крупным игрокам на рынке. Те платят «экспертам» в кавычках, которые подтверждают подлинность. В итоге подделки оседают в частных коллекциях или даже попадают иногда на аукционы.
А происхождение полотен может быть самое разное. Вот часто при помощи бедных реставраторов или студентов Российской академии художеств создаются точные копии без подписи. Это не запрещено российским законодательством. А за точную копию, ну, скажем, Кандинского, они получают до 15 тысяч долларов.
Ну, так любой студент постарается. При этом достать холст столетней давности на московском черном рынке не проблема. По искусствоведческой литературе восстанавливают краски и технику написания, а эффект старины достигается за счет резкого перепада температур.
А вот еще и другая схема. К примеру, берется пейзаж малоизвестного датского художника, за который в лучшем случае на аукционе дадут, ну, 2000 долларов. А затем он русифицируется, то есть датская служанка превращается в русскую крестьянку, а сельский дом в православную церквушку. И вот перед вами уже картина 19 века стоимостью в 250 уже тысяч долларов.
Ловко. В этом прибыльном бизнесе участвуют и преступники из Франции, Германии и Израиля. Иногда они привозят из России несколько молодых художников, а те за 1000 долларов в месяц создают подделки. Неясно, кому можно доверять в таких условиях. Даже в Московском музее современного искусства, как выяснилось, были выставлены 2 фальшивых полотна Малевича.
Больше всего в этом удивляет то, что даже эксперты не могут определить подлинность сразу. Ну, еще немного об искусстве. Строящаяся станция московского метро «Достоевская» относится к станциям глубокого залегания. Она расположена на глубине около 60 метров.
Вестибюль станции «Достоевская» будет оформлен в черно-белых тонах. Для облицовки пилонов, колонн и стен будут использовать мрамор и гранит разных пород. Из этого же камня выполнят флорентийскую мозаику.
Станцию «Достоевская» украсят иллюстрации к «Преступлению и наказанию», «Идиоту» и «Бесам». И также декоративное панно с портретом великого писателя.
Сейчас строители на стадии окончания проходки станционных тоннелей. В мае начнутся монтажные работы и отделка. Открытие запланировано на 2009 год. И тогда... мне вообще-то нравится название «Достоевская». Вот таким образом литература и искусство идут в массы.
И не только таким образом. Теперь через интернет искусство можно донести в дом каждого человека. Вот какую инициативу предпринял Национальный музей Прадо совместно с испанским филиалом компании Google. Они запустили во вторник инновационный проект, который называется «Шедевры Прадо в Google Earth».
3 грации Рубенса, Минины Веласкеса, сад земных наслаждений Босха, снятие с креста Ван дер Вейдена и автопортрет Дюрера. Всего 14 полотен теперь можно рассмотреть в мельчайших деталях благодаря новейшим технологиям, применяемым программой Google Earth.
По словам сотрудника Google в Испании Клары Риверы, которая стала автором идеи и руководителем проекта, на его осуществление ушло более полугода, но это не так много. Первые 3 месяца профессиональные фотографы по ночам снимали разбитые на квадраты детали каждой картины. Вот только по полотну Босха было сделано 1500 фотографий, а всего по 14 картинам более 8000 снимков.
Затем компьютерщики собирали из этих мельчайших фотографий своеобразный пазл в единое целое. Последний месяц ушел на отладку самой программы. Вообще, благодаря новейшей технологии приближения Google, увеличение каждой картины стало возможно до 14 тысяч мегапикселей. Как отметил на пресс-конференции директор испанского филиала Google Хавьер Родригес Сапатеро, это позволяет рассмотреть такие мельчайшие детали полотен, которые даже многие специалисты раньше не могли разглядеть, уже не говоря о простых посетителях музея.
Также он сказал, что есть надежда, что этот уникальный в мире проект откроет новые перспективы не только для экспертов, как мы уже говорили, это действительно важно, но и для любителей и ценителей живописи. Ну, конечно, для туристов и просто любопытствующих, которые, может быть, увидев детали полотен, увлекутся искусством.
Да, ведь главная задача Google – не просто сделать информацию доступной для любого пользователя, независимо от того, где он географически находится, но демократизировать доступ к информации.
Да, конечно, ведь основная задача музеев – не только хранить произведения искусства, ну, для будущих поколений, но и нести искусство в массы, то есть давать людям возможность ими наслаждаться.
Ну, если станция метрополитена может нести искусство в народ, то музей просто обязан.
Да. Продолжаем тему искусства.
Выпускники колледжа изящных искусств при Багдадском университете организовали мастерскую, в которой переделывают оружейный металл в произведения искусства. В ход идут автоматные стволы, оболочки минометных снарядов, старые пулеметы. В апреле 2009 года скульпторы устроят выставку своих произведений. Доходы от этой выставки будут переданы приютам, в которых живут дети, пострадавшие от мин или бомб.
Металл в мастерскую поступает от иракского подразделения ИМКО, организации по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. В сутки сотрудники ИМКО уничтожают до 800 экземпляров различных вооружений.
Корреспондент Рейтерс отмечает, что скульптуры, взявшие девизом «Хемингуэевское прощай оружие», вряд ли в ближайшее время останутся без подручного материала.
К сожалению, это так. Но на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе компания Intel представила прототип телевизора, который позволяет во время просмотра телепрограмм выходить в интернет.
Прототип основан на новом процессоре Intel CE3100, разработанном специально для бытовой электроники. Первые телевизоры, оснащенные этими процессорами, произведут компании Toshiba и Samsung. Телевизоры появятся в продаже во второй половине 2009 года и смогут работать в кабельной сети телекомпании CBS.
Я думаю, это очень важно, потому что, согласно исследованию, проведенному недавно, 65% американцев главной развлекательной системой в доме считают не телевизор, а персональный компьютер.
Но, правда, 32% опрошенных используют для развлечений мобильный телефон. Короче, чем моложе опрошенные, тем более важен для них компьютер и менее важен телевизор.
Ну, а я думаю, сейчас мы снова вернемся к теме подделок художественных произведений. Произошла вот такая история недавно с индийским живописцем Саидом Хадеразой. Когда он открыл собственную выставку в Дели, он обнаружил среди картин подделки.
Среди собственных картин подделки.
Ну, это как...
Это забавно.
Да. А владельцы галереи объяснили, что эти работы были предоставлены племянникам художника, и поэтому они даже не ставили под сомнение их подлинность.
Только две картины из 30 с лишним, оказавшихся на выставке, принадлежали самой галерее.
Писатель, сопровождавший художника на выставке, в интервью сказал, что оказавшиеся в экспозиции картины даже не похож на живопись Раза. И объяснил это тем, что когда делают копию с оригинала, то сохраняют стиль художника. Но если создают нечто свое собственное и выдают за чужое, то это называется подлинной подделкой. То есть оригинальная работа,
да,
под чужой подписью.
86-летний Раза вообще-то огорчен произошедшим и обратился с письмом в Mail Today. «Последнее, чего бы мне хотелось в моем возрасте, это открыть выставку собственных подделок», говорится в его послании. Раза с 1950 года живет в Париже, но часто бывает в Индии, где учредил специальный фонд для поддержки молодых художников. Его картины выставлялись по всему миру.
А я не знаю, как без него я еще жива. Рыдаю с ливнями в унисон, да на голоса. Слезами сердце, душа молитвами к небесам. Вы летите за ним ветра, вы не пейте его. Может, я, может, он.